Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. В истории русской культуры семья Прегель хорошо известна. Большинство читателей знают имя Софии Юльевны Прегель, поэтессы, мемуаристки, издательницы. Журнал «Новоселье», выпускавшийся с 1942 года, стал заметным явлением в литературной жизни эмигрантского Нью-Йорка. В последние годы все большую известность набирает имя художницы Александры Прегель, урожденной Авксентьевой. В естественно-научной среде оставил заметный след Борис Юльевич Прегель, родной брат Софии и муж художницы Александры Авксентьевой. В замужестве она стала Александрой Прегель. Борис Прегель был широко одаренной натурой. Ученый, предприниматель, меценат, общественный деятель, президент Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Американского географического общества, почетный член Французской академии наук, член Совета директоров Литературного фонда. Но главным делом Бориса Прегеля была ядерная физика. Он стоял у истоков американской ядерной программы. Не случайно к нему такой живейший интерес проявляли советские командированные, приезжавшие в Америку. В нашей сегодняшней программе Борис Юльевич представлен в еще одной роли. Он поет русские романсы, классические, городские и даже блатные песни.
В этой рощице песен тихо нет у меня, на сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора. Новых я песен совсем не пою, старые песни сбегаю, тревожат они душу больную мою, и с ними, ах, с ними сильнее я страдаю. Вы просите песен, их нет у меня, но сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора.
О семье Прегель нужно писать книги. И пишут, и издают труды, и исследуют. Но сегодня мы выбрали иной ракурс. Наша рассказчица Юлия Гаухман. Волею судьбы она оказалась наследницей Прегелей. Обо всем по порядку. Я в гостях у Юлии Владимировны в небольшом израильском городе Бершева.
Я родилась в Москве в 1943 году. Случилось тогда, когда моя мама, которая была в эвакуации с начала войны, вернулась из эвакуации уже с ребенком. Она в 1942 году родилась, у нее дочка. И первая моя сестра. В 43-м родилась я. А мама работала в правлении Госбанка СССР. И всю ее профессиональную жизнь она была связана с банком. Мой отец инженер. Не участвовал в войне, хотя он хотел пойти на фронт, но он работал на заводе главным инженером. И начальство, и партия желала, чтобы он... На этой должности он был важнее. В 43-м году я родилась, и так в Москве и осталась. Кончилась война, жизнь наладилась, я росла. Была абсолютно неинтересный объект для, так сказать, обсуждения. Стандартный советский ребенок. Училась в школе московской, тогда была 10-летка, кончила ее. Огромное впечатление на меня произвел в свое время мой учитель литературы, который, наверное, заложил очень такие важные понятия о том, что такое литература. То есть это впервые, пожалуй, было случай, когда я начала каким-то образом воспитать свой вкус, попыталась увидеть вещи со своим подходом.
Какое было окружение вашей семьи, родителей?
Это средняя middle class, то, что мы сейчас называем. Люди профессионалы, зарплаты профессионалов, очень скромная жизнь, без всяких излишеств, без всяких острых ощущений. Но жизнь казалась абсолютно комфортной и нормальной, потому что, во-первых, мы не знали о существовании другого класса, который имел гораздо больше привилегий. И в основном все были такими, как и мы. И я могла потом уже позднее понять и проверить, насколько эта жизнь была... Я не могу сказать убогая, это немножко такое обидное определение, но она была действительно бесцветная. Люди не могли ничего себе позволить, но они не желали ничего.
Вот это было... Какие-то творческие люди были в окружении?
А творческих людей не было, но люди с творческими задатками были. Но это все было в проекции лояльности к власти, к литературе, к политике. Я очень мало помню своего детства и подростковые годы. Но одно воспоминание меня всегда преследовало. Когда я рассматривала фотографии моих родителей, знаете, кончали когда учебные заведения, институт, там, техникум, то делались массовые такие фотографии. И вот на этих фотографиях были вырезаны кружочки пустые. Потом я поняла, что это были фотографии тех людей, которые потом оказывались врагами. И вот люди, вот обыватели, узнав об этом, они делали, вырезали из этих фотографий их лица, изображения. И почему-то вот это на меня произвело ужасное впечатление. Как-то так, как-то вырезать это, погубить. Ну, я вот сравнительно недавно думала о том, насколько бесцветная была жизнь, насколько покорная, подчиненная вот общему таким ритму. И мне вдруг пришло в голову такое сравнение, что где-то с самого детства заморозили у нас какие-то ощущения. Вот как были вот детьми, и не развилась у нас задатки того, что в каждом человеке существует сочувствие, сознание справедливости, сознание гордости, сознание честности. Этого ничего не было, не воспитывалось. В доме некогда было этим заниматься, а может и не хотели. В школах, в детских садах не поощрялось даже. Вот эти вот зачатки, которые в каждом человеке должны быть, так уж, наверное, природа устроена, они как-то замерзли. И вот только после того, как люди освобождались или сами приходили к каким-то новым решениям, или время менялось, и помогало время, и новые события времени, или те, кто уехали в эмиграцию, эти чувства начинали каким-то образом оттаивать и начинали участвовать осознание мира, понимание.
Родители говорили о еврейской проблеме в стране?
Нет, никогда. Никогда не говорилось. Но каким-то образом это ощущалось. Никто никогда не сказал мне, что я еврейка. Никто никогда ни разу меня не сказал, не обвинил. Но я как-то это знала. Знала того, что мама, имя было другое, фамилия была другая. И кроме того, уже при записи в детский сад надо было указывать национальность. Записывать в библиотеку. То есть в любом месте это пятый пункт. Так называемый пятый пункт, который никто даже не может понять, что это обозначает, кроме тех людей, которые прошли вот эту эпоху моего поколения.
Да. Как же так получилось, что девушка, росшая в таких как бы дистиллированных условиях, вдруг решилась на эмиграцию?
Я не решилась. Меня никто не спрашивал. Дело в том, что я... была достаточно не самая послушная. Вот моя старшая сестричка, она была примером во всем совершенно замечательный человек, и первая ученица, талантливая красавица, и радость, значит, всех окружающих. Я была немножко с чувством таким сопротивления, но все это было в семейных рамках, и меня очень заставляли, так сказать, следовать правилам еврейской девушке, чтобы не пропасть, надо получить высшее образование, поэтому меня заставили пойти в инженерный институт, чего я не хотела, я просто не знала, чего я хочу. В это время появился мой муж будущий, 55 лет мы с ним прожили. Мне было 17 лет, и в какой-то день, когда на меня было давление, почему ты не думаешь о том, что надо поступать в институт, и все это. Чем я ушла, захлопнула дверь и не вернулась в семью. И я попала под другое совершенно влияние. Человек был очень умный и талантливый, и хороший. И он видел этот дискомфорт этой жизни, и диспропорциональность, и уродливость существования, где все обманывают. Никто не чувствует себя свободным. Он понимал, что значит быть свободным человеком. Как это к нему пришло? Может, действительно, он больше интересовался политикой или более умел логичнее думать и не боялся. Он действительно человек был без страха. Но в тот момент, когда он услышал, что первые грузинские евреи пустились в горы и сели в приемные ЦК партии, движение ответственно началось с этих событий, он сказал, что ему не важно, чем закончатся его попытки уехать. Он не боится ни тюрьмы, ничего, никаких преследований. Но он обязан уехать из этой страны. Я думаю, что на него повлияла еще несправедливость в отношении себя. Он был блестящим совершенно математиком, побеждал в каких-то конкурсах всесоюзных по олимпиадах математических. А в университет, когда он начал с золотой медали поступать, его завалили, потому что тогда была норма, по которой не проходил. Но он кончил пединститут, попал в аспирантуру Московского университета, так что он это все сделал и защитил диссертацию. Но вот эта вот обида и понимание очевидной несправедливости для мальчика такого, это, видимо, очень помогло ему как бы тоже взглянуть на реальность достаточно критично.
Какой был год на дворе, когда вы уехали?
Мы начали наши действия в 71 году. Вот. Но надо было какой-то реальный повод, почему человеку разрешили уехать. И этот повод назвали «объединение семей». Вот. Никакой семьи у нас там, понятия не было, никаких родственников за границей, ничего. Но придумали, так, какая была безумная, совершенно неправдоподобная версия, но прошла она, что как будто его мама оказалась под оккупацией, родился ребенок, ребенок потерялся, обнаружился, вот этот самый ребенок, значит, просит нас приехать, значит, объединить семьи. Вот, и были поданы бумаги, и удивительным путем, очень мало кому это удавалось, и я думаю, что мой муж был первый кандидат наук, который мог покинуть вообще в России, которому разрешили. Ну, было ситуации трагикомичные и трагичные, но по-настоящему нам страдать не пришлось, и месяца через 7 после того, как мы подали заявление, нас отпустили. Мы уехали в Израиль, не зная ни языка, ни азбуки. Я не знала даже, где это на карте находится, понимаете. Вот. И когда мы приехали, были в аэропорту, тоже переезд был достаточно драматичный, потому что мы ехали через Вену, в Вене мы остались на несколько дней. Было страшно, присмотр за нами, чтобы не было никаких эксцессов международных, чтобы кто-то не повредил всему этому процессу. Я помню, когда мы высадились из самолета в Вене, в аэропорту, в терминале, такая довольно жалкая толпа, было пусто и блистающий с чистотой вот этот вот терминал, и такая толпа каких-то странных людей, странно одетых, каждый с приемником, и можно было слушать Запад, и поэтому грудка играла музыка, и все жевали какие-то жвачки, которые они вдруг сумели найти и купить, и в рот положить. И я говорю: «Слава», говорю, «кто это?» Это были грузинские евреи в основном ехали. Я говорю: «Слава, кто это?» Говорит: «Юленька, это твой народ». Он так же сказал. И я уже была, я, ну, это было достаточно с юмором сказано. Ну, вот тогда я каким-то образом начала понимать, что я должна быть готова к новой жизни. Это не Москва, это не центр Москвы, где мы жили. Это совсем другое. И не то, что я там тосковала и очень любила то, что я оставила. Я никогда по-настоящему не хотела возвращаться назад, потому что удалось сделать Советскому Союзу, это дать почувствовать мне, вот москвичке, жившей в центре, культурной, интеллигентной семье, мне дать почувствовать, что я не принадлежу этому культуре. Я не мы, советский народ. Я другая.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Душевный комфорт». Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. Нашу программу сопровождают записи пения Бориса Юльевича Прегеля.
Две гитары за стеной жалобно заныли. С детства памятный мотив, милая татыри. Как тебя мне не узнать, ход давай в ре миноре, и мелодию твою в частом переборе. Говори хоть ты со мной, подруга семиструнная, на душе моей печаль, а ночь такая лунная.
Израиль 70-х годов – это было ваше, так сказать, первое зарубежье. Скажите, через какое время в 70-е годы начала меняться ваша оптика, ваш взгляд на окружающий мир? Когда вы стали смотреть не советской девушкой на происходящее вообще с человечеством, а вот все-таки уже израильтянкой? То есть, когда ракурс чуть-чуть стал меняться?
Дело в том, что я не сравнивала никогда. Я начала другую жизнь. Я абсолютно полностью погрузилась в вот изучение понятий, порядков нового существования. И дело даже не в ракурсе, а дело в том, в подходе к проблемам. Понимаете? В Советском Союзе не так уж важно было для советской власти, что Юля о них думает. Но я знала, что я должна поддерживать, думать позитивно. И я вдруг начала осознавать, что в свободном мире, вот в Израиле, например, я могу иметь свое собственное мнение, не совпадающее с мнениями соседей. У каждого свое было мнение. И они не стеснялись его высказывать. И не боялись. И отстаивали. Вот это, я думаю, что самое было существенное для меня. Какие-то вещи были очень некомфортные, я бы сказала. Одна из самых некомфортных вещей – это было необходимость сделать выборы. Причем с самого маленького до самого большого, начиная с того, какое платье купить, какого цвета, потому что в Москве не было этого вопроса, какое было, такое берешь, да, если было вообще. А надо было решать самой, что тебе хочется, что тебе нравится. И кончая тем, какую газету читать, какие статьи. То есть начало потихоньку вырабатываться чувство независимого мышления, скажем так. Не массового, а независимого мышления. Но во мне еще было очень много советского подхода, потому что я теперь, так сказать, думаю о том, почему и как. Потому что это на самом деле невероятно комфортно было людям в Советском Союзе. Это был комфорт жизни, это была плата, дорогая плата, но жизнь была простая.
Оказавшись за границей, вы обнаружили свою родню, семью Прегелей, правда? Кем они приходились вам? Что это было за родство?
Я вам расскажу, как это все произошло. Дело в том, что когда я еще была в Москве, то какие-то родственники встречались, и один из них, юрист такой, Сандомирский, фамилия его была, он говорил, моя кузина Сонечка из Парижа, рассказывала, что она собирается приезжать. Ну, рассказывала, у него кузина Сонечка, ну, есть замечательно. Вот я была уверена, что нет никаких родственников, ну, не могло быть. В России, в Москве, вот среди людей, которых я... Я была, нет родственников, как будто бы они вообще не существовали, никто там за границей, нам близкие. А когда я приехала уже в Израиль, то мне папа написал, это с папиной стороны, с маминой там никого не оказалось, кажется. Папа написал, что Юленька, вот я никогда тебе не рассказывала, но у меня мой кузен Боря Прегель, живет в Америке, а Софья Прегель, его сестра, она живет во Франции. И у него даже была у папы фотография, где он вот, с Сашей Прегель, у Бориса Прегель был младший брат, Саша, дядя Боря и отец, они вместе. И папа в детстве, он играл больше даже с этим с младшим братом, потому что Борис был старше. И я тебя очень прошу, если ты можешь вот тебе адрес, Андромирский дал адрес, напиши вот тете Соне, что вот вы приехали, и передавать мне привет. И мне было невероятно неприятно, ну не то, что неприятно, неловко, ну что там, бедные родственники, да, ну, отец попросил отца, я очень любила все. Я написала, что вот, уважаемая такая Софьевна, что вот мы такие-такие, и сейчас приехали в Израиль, там, муж, там, дочка, и забыла про это. А потом вдруг она пишет, великолепно, чудесно, Юленька, родная, вы же настоящая моя племянница, я так счастлива. Я Боленьке послала письмо в Нью-Йорк и Саше. И тетя Соня написала, что я так хочу вас видеть, но я очень себя плохо чувствую. Она действительно тем же летом ее не стала. Она болела тяжело. Но она вот отправила письмо. И ну, что интересно, что они тоже понятия не имели, кто мы, что мы вдруг в Израиле. Но в те времена, я думаю, что это было очень приятное известие. То есть они каким-то образом косвенно проявили свою любовь к Израилю, хотя они проявляли свою любовь к Израилю в многих ситуациях и многими способами, но это было особенное, это родня в Израиле. Это было что-то для них, видимо, важное. Но они, прежде всего, попросили нас встретиться с его, Александром Николаевичем, близким очень другом, Виктор Александрович некоторый, Залкинд, который жил в Иерусалиме. И вот один прекрасный день вот этот Залкинд Виктор Александрович приезжает к нам в центр абсорбции, где мы изучаем в Ашкелоне, иврит, чтобы понять, проходимцы мы какие, мы там Остапы Бендеры, или какие-то нормальные люди. Вот, прелестный человек, это один из самых образов милых и приятных моему сердцу, который я всегда вспоминаю с большой любовью. Он был представитель ЮНЕСКО от Израиля, и таким образом Борис Юрьевич с ним познакомился, был, дружил. И это Виктор Александрович Петербуржец из Петербурга. Отец его был председателем сионистского общества петербургского. Сам он кончал академию, институт какой-то, приехал в Израиль. И у него карьера была инженерная, потом стала политическая. Культурный еще человек, совершенно невероятный, приятный культурный человек. И мы очень подружились с ним, мы были, бывали у него в Израиле. В общем, в конце концов, я так поняла, что Борис Юрьевич не испугался новых родственников, а наоборот, захотел с нами ближе познакомиться. Это произошло через 2 года после нашего приезда, или 3 года. Он приехал вместе с Александрой Николаевной на...
Александра Николаевна – это его жена-художница.
Да, Александра Николаевна, да. Мы подходим к Прегель, уже произнесена была фамилия. Тогда еще это он был главной фигурой, и поэтому я ее как-то в тени держала. Но теперь уже пришло время ее вспомнить, действительно.
И все-таки, если можно, на один шажок задержимся. Скажите, пожалуйста, кем был Борис Юрьевич Прегель?
Борис Прегель, его мать была родной сестрой моего дедушки, значит. А отец был промышленником из Одессы, у него было какое-то свое производство. Это случился брак такой, как часто бывает, умная, приятная, воспитанная, бедная девушка вышла замуж за богатого человека. И вот брак, результатом брака был вот это Борис и Софья, Александр, еще была сестра, которая была всю жизнь больна. Вот, и Борис, была возможность отправить его учиться в университет еще до революции в Бельгию. Он очень был способным человеком, и как предмет изучения он выбрал естественную радиоактивность. Это была такая достаточно экзотическая тема, но этому было интересно, он этим занимался, и потом продолжил это. Но тогда, когда изучалось и рентгеновские лучи, и радиоактивное излучение, фокус для изучения был использование в лечебных целях. И он, будучи уже специалистом солидным, когда попал в эмиграцию, то его взяла компания к себе на работу, бельгийская компания, которая принадлежали вот эти источники радиоактивных материалов, и он занимался распределением среди лабораторий, участвовал в опытах. В общем, он был важным таким звеном его деятельности в развитии ядерной науки. Вот потом сложилась ситуация так, что жизнь его поставила даже на какие-то ключевые моменты истории. Во время Второй мировой войны, когда американцы, зная, что немцы работают над созданием ядерного оружия, стали настаивать на то, чтобы Америка тоже включилась в это. И известно письмо Эйнштейна, которое подписали ученые, с тем, чтобы государство всерьез отнеслось к этому, дало средства. То есть это было начало Манхэттенского проекта. Но оказалось, что у американцев нет сырья для того, чтобы производить это. И вот тут выступил Борис Юрьевич, который был в то время руководителем компании по добыванию радиоактивных материалов канадской компании. И он предложил государству, что он, так сказать, бомба атомная была построена на базе материалов, которые они получили вот это, от Прегеля. Потом было серьезное, спустя, уже после войны, были подозрения, что он как бы поделился этими материалами тоже с Советским Союзом. Вот. Но доказать ничего не удалось. Так никто не узнал, где-то 450 тонн уплыло в Советский Союз, и они тоже стали делать атомную бомбу.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Поет Борис Прегель. Записи из коллекции Юлии Владимировны Гаухман.
С деревьев не слышен, невесом спадает желтый лист. Старинный бас, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают медленно басы, словно в забытии. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Поэт, от вас, стране родной, ходили мы на круг. Поэт, от вас, стране родной, любили мы подруг. Под это вальс ловили мы очей любимый свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вдруг он снова прозвучал в краю прифронтовом. И каждый думал и мечтал о ком-то дорогом. И каждый думал о своей, помнил ту весну. И каждый знал, дорога к ней лежит через войну.
Что было дальше с Борисом Прегелем? Когда он скончался?
Он скончался в 1974 или 1976 году. Он скончался в 1976 году.
В Америке?
Да, 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 он уже был очень пожилым, но я его практически видела всего один раз, мой муж его видел дважды, потому что он один раз ездил в Америку, когда тот уже был совсем больным, а он приехал познакомиться с нами, но одновременно был большой конгресс международный Маген Давид Адом, это Красный Крест израильский, так сказать, только вместо креста это, значит, звезда Давида называется Маген Давид Адом, и это международное очень серьезное общество, и устраивается время от времени большие конгрессы, все эти приезжают из разных стран. Он был один из руководителей общества, в общем, они приехали, я их первый раз увидела тогда, познакомилась, тогда настолько родилась наша вторая дочка, Рутенька, да. Тогда это был 74-й или уже 75-й год. Я увидела, для меня тогда немолодая пара, он был постарше Александры Николаевны, больше, чем на 10 лет. Вот. И я увидела двух очень милых, очень симпатичных людей. Он такой, он любил себя показать. Как-то ему нравилось демонстрировать. Или какое правильное слово подобрать. Она была очень скромна. Красивая еще красивая. Очень скромна, очень приятная, очень славная. Вот что меня удивило с самого начала. молодая пара, солидная, такие советские еще совершенно, ну, люди из Советского Союза. Ну, было очень теплое отношение, очень такое родственное. И говорит, ну, Юленька, он мне говорил, ну, что вы хотели, чтобы я для вас купила? Я говорю, дядя Вань, ну, как я могу вас о чем-то спрашивать? Я только что с вами познакомилась, во-первых, ничего не надо. Я говорю, ну, представьте себе, вас бы кто-то спросил, что бы вы хотели? Ну, что бы вы сказали? Самое дорогое. Говорил, самое дорогое. Вот, ну, в общем, это все были шутки. Они, видимо, мы им понравились, потому что нам ничего действительно не надо было от них. Вот. И началась переписка. И тут был такой год очень трагичный для Александры Николаевны. Через полтора года мама ее, она очень долго жила, она скончалась. И Борис Юрьевич скончался. Тоже практически время. И она вдруг абсолютно оказалась совершенно одинока. И это было очень продолжение ее пути жизненного. Ее это одиночество, как я потом начала понимать. Но для меня вот была перед моими глазами женщина, умница, красавица, еще талантливая, добрая, приятная, обаятельная. И очень я ей сочувствовала, как мне было ужасно ее. Ну, жалеть нельзя такого слова назвать. Она не тот человек, который легко вот, объяснить свои чувства просто жалостью. Просто сочувствие большое к ней было. И вот у нас началась такая вот интересная взаимосвязь. Если не дружба, то взаимосвязь. Это трудно себе представить, как мы с ней не кровно не были связаны, не обстоятельствами жизни, не географически, не возрастом. И тем не менее появилась какая-то очень глубокая и душевная, искренняя вот любовь и желание вот быть вместе.
Вы ведь жили в Баршеве, а она в Нью-Йорке.
Да, вот это была, конечно, большая проблема. И я не просто жила в Баршеве, у меня к тому времени уже трое детей было, я еще работала. И выезжать было безумно трудно, но я все-таки старалась это делать. Она ни разу в Америке не была, но у нас...
В Израиле.
В Израиле, простите, да. Но у нас была еще возможность видеться, когда мы один год провели в Монреале саббатикал, и мы жили там, и могли... Она приезжала к нам в гости. Один раз она после смерти Бориса Юрьевича, она выбралась из дома к нам. И мы к ней приезжали, и я к ней приезжала. И были очень теплые отношения. И я даже понимаю какую-то, может быть, даже скорее биологическую к этому делу подкладку. Они были бездетными. А я очень рано покинула семью. И она мне как-то суррогатно выглядела, как вот семья, вот моя семья. И мне это очень импонировало, ей тоже это нравилось. И я думаю, что просто ничего не было сказано ни ей, ни мной, ни высказано, ни выражено, ничего того, чтобы оскорбило бы наши чувства, и даже и глубокие чувства, и просто мысли. Что у меня в последнее время, так, какой-то интересный парадокс произошел. Людям как-то было странно видеть эту связь. А мне было самое приятное время, вот, когда меня спрашивают, куда ты едешь, я говорю, One West 67. Я даже не говорила Нью-Йорк. Потому что я когда приезжала, я сидела у нее. И каждый раз, когда ей не надо было, самой большой проблемой для меня было купить подарки. Потому что тогда мало кто ездил в Америку из Израиля. Я была обязана купить подарки всем. И я говорила, я говорю, ты что, мне надо выйти? Зачем, Юленька? Надо покупать подарки. Я никогда в жизни не видела, чтобы столько подарков надо было везти. Это совершенно была другой образ жизни, другая понимание. И она начинала доставать из всяких каких-то коробочки, какие-то сувениры, которые ей в свое время привозили, чтобы, так сказать, сократить время, когда меня не будет дома. Вот. Но мне было очень, очень с ней хорошо. Что я начала вот думать, как-то странная какая-то у меня была такая вот ассоциация. Она старше меня, она угодилась мне в маму, на самом деле. Она не родилась в России, она родилась в Финляндии. В России она провела всего 4 года. И все равно она называла Россию, Россия это была ее родина. Я родилась в Советском Союзе. Я, значит, прожила всю жизнь, пока не уехала в Израиль, в Советском Союзе. Я ни разу не назвала Советский Союз Россией. Я ни разу не почувствовала, что это моя родина. Но интересно, что она меня, они оба, когда мы увиделись, какой-то шанс для них был интересный. Люди из Советского Союза, люди, которые могут искренне говорить о своей жизни там, и все. Они ничего не спрашивали, они не хотели ничего знать о Советском Союзе. Они знали очень много. И это мне одновременно напомнило, что такое ощущение Родины, когда в начале 50-х годов был такой очень подъем патриотических чувств в отношении Советского Союза, победили немцев, самый страшный враг человечеству. И политические деятели очень решили использовать это, чтобы попробовать вернуть людей из этой первой эмиграции. И вызвали Бунина, которого очень нуждался, и все это, и предложили ему советский паспорт, и сказали, что если он согласится, то ему обеспечат замечательные условия на всю жизнь, чтобы он мог работать и жить. Вот. И он сказал, что он не может ехать в страну, где имени и Бога пишут с маленькой буквы. Это людям понятно, те, кто вот, знакомы с личностью и с традицией, и все это. А с Александрой Николаевной была другая ситуация, она мне рассказала. Это нигде не было, мне кажется, напечатано. Дело в том, что Борис Юрьевич был очень популярной личностью среди советских, потому что он занимался физикой, занимался ядерной физикой, они очень хотели с ним дружить. Он в Советский Союз никогда не ездил. Значит, он говорил по-русски, он такой вальяжный был, с ним было интересно. Хотели завести с ним знакомство, хотели, чтобы он пригласил их к себе в дом, значит, в американский. Хотели связь с ним наладить. Вот на одном из таких конгрессов международных по физике Александра Николаевна, она познакомилась с неким академиком Миренщиков, значит, физиком. Ему была, она интересна, красавица, благородная такая, красивая, прекрасно говорит на русском языке. И он спросил: Александра Николаевна, вот вы так, Россия, все, почему же вы никогда не захотели приехать в Россию? А она ему ответила: вы знаете, как я могу ехать в Россию, если мой отец, Николай Дмитриевич Аксентьев, один из ведущих членов эсеровской партии, который отдал всю свою жизнь и пожертвовал карьерой, и не захотел ничего другого делать, только, он только хотел освободить русский народ. Все, что он хотел принести другой строй, чтобы люди могли нормально жить. И что же случилось? В энциклопедии он, о нем есть статья, и там он назван врагом народа. Как же я могу ехать туда, где мой отец назван врагом народа, в эту страну? Так Миленщиков ей сказал: знаете что, не беспокойтесь, сейчас должно выйти новое издание советской энциклопедии. Я вам обещаю, что слово «враг» исчезнет из описания его личности. И так оно и случилось. А он был там одним из членов редколлегии, ведущих членов. Так делается история, между прочим. Вот так они никогда не были в Советском Союзе, в России. И тем не менее, вот у нас было очень много общего. И она еще к тому же, все-таки она еще была жива, и приехала в Нью-Йорк много людей из Советского Союза, и людей культурных, интеллигентных. Но у нее не было с ними общего языка. Там не было абсолютно никакого понимания их со стороны этих людей, которые пытались с ней познакомиться, ее личности, ее натуры, ее принципов, ее морали. И она их не понимала, этих людей. Вот. И я никогда не пыталась ей это объяснить. Понимаете? Это не была моей задачей на самом деле. Вот. Она всегда говорила: вот, Юлия, вот ваши друзья, это мои друзья, и, пожалуйста, приглашайте. Я была первой, которая вообще ночевала у них в доме. Потому что когда они жили, у них огромная была совершенно непередаваемая, неописуемая квартира в Манхэттене. Но они никогда никого к себе не звали. Ну вот, а когда она одна осталась, и когда я приезжала с младшим моим сыном, у нее все время оставались.
Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы записываем нашу беседу в небольшом израильском городе Бершева, куда опять после многих нью-йоркских лет вернулась Юлия Владимировна. Звучат записи Бориса Юльевича Прегеля.
А день Куксила местный, Кутила всебезвестный, за мною увивался, но как он и не старался, прошло уж 2 недели, он не добился цели, стал намекать на это, а я ему в ответ. Стой, апнешь, не спеши, косой, детка, подожди-ка, нельзя ж так сразу напираться. Да коли ты терпением не обладаешь, напрасно ты за Ленскою стреляешь. Стой, апнешь, не спеши-ка, стой, детка, подожди-ка, нельзя ж так сразу напираться. Коли ты терпением не обладаешь, напрасно ты за Ленскою стреляешь.
Юля, вы ведь стали наследницей Александра Николаевна. И наследницей не просто ее, но и огромного вот этого Цейтлинского и Прегелевского архива, правда?
Я унаследовала часть из того, из их действительно состояния. Она поделила это между мной и своей племянницей, это дочкой Валентина Михайловича Цейтлина. Что касается архивов, она не дала указаний прямых, что делать с ее, например, картинами. Но я ей сказала, и она согласилась, я говорю, Шуля, вы не беспокойтесь, я ничего не пропаду. Все, что есть, все, что важно, я возьму на себя. Вот. И я обязана была это сказать, потому что я понимала, как ее это... Хоть она так была чрезвычайно непропорционально скромна, не хотела ничего делать для продвижения своего таланта, для того, чтобы стать более известной. Она выставлялась в очень важных галереях и художниками с известными. Но вот это вот было свойство, которое я тоже осознала. Огромная скромность, но за этой огромной скромностью стояла еще огромная гордость, на самом деле. Это, наверное, случается с людьми, которые всю жизнь была окружена выдающимися личностями, понимаете. Она не могла жить без того, чтобы не держать кисти или карандаша в руке все время. Все время должна была. Но она не хотела заниматься вот этими выставками, не хотела куда-то ходить, и чтобы ее кто-то оценивал. Ей было это не по душе. Вот. И я помню, я взяла, у нее была масса работы, и я очень стеснялась попросить что-нибудь для себя, какую-нибудь акварель, а она стеснялась предложить мне. Очень так было смешно. Ну, когда, после того, как она назначила душеприказчика, очень симпатичный человек, которого мы, в общем, познакомились еще до этого. И он, значит, сказал нам, тогда в это время, Слава, мы были на собачке уже в Америке, и мы поехали для того, чтобы быть с ней. Я знала, что она больна. И мы выбрали Америку, чтобы...
Какой это был год?
86-й год, точнее, 86-й год. И мы хотели поехать, чтобы я могла с ней быть, помочь ей как-то. Вот. Ну, она ушла из жизни в начале лета, а мы приехали только в августе. Вот. Да, и этот душеприказчик сказал, что приезжайте и проверьте все, что есть, если вы хотите это, чтобы это сохранилось, потому что будут продавать квартиру, нужно ее освобождать. Относительно книг пригласили какого-то букиниста американского, и он дал заключение, что книги старые, особой ценности не представляют, и он просит за них 5000. Только Слава узнал, что 5000, я куплю это, и мы купили. И вот эти вот эмигрантские издания, еще жалко, что я больше не взяла, потому что нам негде было жить, мы тогда были в квартире на 1 год, и там надо было возвращаться в Израиль. Все как-то было очень неподготовлено к тому. Но что касается вот работы, ее наследия, она назначила там 10 картин такой-то родственницы, это такого-то. Никто не пришел. Вот. Они предложили Тель-Авивскому музею, куда они пожертвовали невероятные ценности работы, несколько своих. У нас нет денег для помещения. Понимаете. Я была только одного рада, что она этого не знала. Не узнала об этом. И я вот не в порыве, а просто я сознательно сказала, что я не хочу, чтобы ничего не пропало. Вот мы со Славой значит, собрали все картины, которые остались, и которые она хотела, чтобы они не пропали, и послали их в Северную Каролину.
Почему Северная Каролина? Там что?
А там шла в работу в университете. Вот. И их нельзя было оставлять в Нью-Йорке, мы не знали, что дальше будет. И все бумаги там было. Она никогда мне даже не говорила, какие точно бумаги.
Чьи?
Архивы. Дело вот в чем. Когда умерла, скончалась Софья Юрьевна.
Ее сестра.
Нет, это его сестра.
Его сестра,
его
конечно.
Его сестра, да. Они все взяли из ее парижской квартиры, архивы, и привезли в Нью-Йорк к себе, в Манхэттен. Когда скончалась мать Самуна, тоже все пошло в эту квартиру.
Жена Цетлина.
Да, да, ее мать, Александра Николаевна. И еще, когда Николай Дмитриевич Аксентьев скончался, он тоже в Нью-Йорке скончался, это тоже все пошло. И в доме оказалось три, вот, как бади, как говорится, вот этих бумаг всех. И мы все положили в чемоданы. Некогда было разбираться, потому что у Славы не было времени, он работал. И мы все поставили в эту Северную Каролину. И потом он продолжил, мы поехали в Шампейн-Урбана, и я стала разбирать, я не работала тогда, я стала смотреть, а что же эти бумаги перед собой представляют. Я увидела, что это невероятные ценности, и я подарила архив серьезный очень, вы увидите, там, действительно, он небольшой, но подарила университету нашему. И мне сказали, что, ты знаешь, что можешь отдать это Колумбия, можно... послать в Гувер, там есть серьезные архивы. Но там они утонут в коробках невероятного количества других архивов. А здесь мы назначим человека, как он, докторанта, он будет разбирать, составит описание. Я с радостью это подарила им все. И действительно, это очень хорошо удалось, потому что много очень было написано, печатано. Люди приезжали, люди смотрели, люди до сих пор изучают. Там интересные материалы есть. Вот. А что касается Николая Дмитриевича Аксентьева, есть хорошие очень архивы Амхерст университета. Вы знаете, да, там. Это политические архивы, эсеровские. Так что это тоже нашло свое место. Ну, вот, вот так вот. И архивы еще более ранние, например, редакционная папка, часть современных записок, это все сейчас хранится. Новоселье, редакционная папка. Они хранятся у нас в университете Шампейн-Урбана.
Но потом наступило ваше, как бы уже, какое по счету, уже я сбился, очередное зарубежье. Если из Бершевы вы поехали в Америку, и это снова было перемещение в пространстве, новая релокация, как сегодня такое модное слово есть, то затем вы переехали из Америки, вы вернулись опять в Бершеву. И это еще одно ваше зарубежье, да? Почему вы вернулись в Израиль?
Почему я вернулась в Израиль? Это я сама себе объясняю, пыталась объяснить. Я обычно начинаю с того, ну, тебе нравится здесь? Даже не знаю, можешь понять, 30 лет прожить, больше 30 лет в Америке, в прекрасном городе, изумительной красоты, в прекрасном месте. Вот. И попасть сюда, вот, в деревню. Я это обычно отвечаю, так что это не мой экспромтом ответ, я отвечаю. Когда я начинаю сомневаться, я спрашиваю, задаю себе вопрос. Ты хочешь вернуться назад в Америку? Я сама себе отвечаю, нет. Значит, счастлива я, несчастлива, я довольна. Наши годы в Бершеве, такие парадоксальные, конечно, ситуации, когда вместо того, чтобы ты видишь улицу Московскую, и я жила на Миусах, но потом мы жили там в высоком доме. Вот. А тут пустыню ты видишь, и никаких березок тебе, ничего. И тем не менее, я считаю, что это было самое для меня плодотворное, эмоциональное место, потому что я уехала из обстановки, где я чувствовала неловкость такую душевную, обстановку, в которой я чувствовала душевный комфорт. Душевный комфорт – это важнее всего. Знаете, можно жениться на самом интересном, так сказать, найти спутника, самого красивого, самого желанного, но быть дискомфортным при этом, да? Нужен душевный комфорт. И здесь я чувствовала душевный комфорт, мне нравились люди. Даже моя работа, которая мне не очень нравилась, она все равно она меня вполне устраивала. Мне нравилось растить детей. Я видела нормальную человеческую жизнь, которую я не увидела ни в своей семье, там, где я росла, и где я не могла устроить, когда уже стала взрослой.
Юля, скажите, вы бывали за эти годы в России?
Да, да. Я была и не раз, я была. Ну, так получалось, что я была у своей сестры.
В
Москве, да. Только, ну, вот за исключением того случая, когда мы с Андреем мы поехали в Пензу, потому что у него были такие планы. И все ее именем назвать, Александр Николаевна, именем назвать училище там художественное. Он вообще не боится собственных мыслей.
Получилось?
Да нет, конечно, нет. Там известные люди. Мирхоль там, знаете, из Пензы. Вот. Нет, ее отец родился в Пензе. Она к Пензе не имеет отношения, понимаете. Ну, нет, нас встречали очень там хорошо. Мне очень понравился этот город. И вообще, я считаю, что вот самое лучшее, что в России... По моему вот мнению личному, самое лучшее, что в России удалось каким-то образом сохранить и удержать, это вот провинциальный город. Не деревня и не большие города. Потому что большие города corrupted, деревня не образованная, а вот именно провинциальные города. Потому что и в провинциальных городах есть интеллигенция, как и всегда раньше было. Помните, вот писатели, значит, конца 19-го, начала 20-го, это все интеллигенция таких вот. Чудесные музеи, чудесные есть у них коллекции, потому что они как-то были дальше от власти, не боялись какие-то совершать поступки такие, не очень такие доступные в больших центрах. Вот так вот. Да, и я поняла, что мне еще надо. Я язык знаю хорошо. Психологию и историю. Ну, историю никто ничего... Нет, мы все что-то знаем. Мы все учились понемножку, да. Но все время приходят какие-то новые факты. Все время мы добавляем к тому, что мы знаем, понимаем, осмыслили, мы умеем приложить эти новые факты, сформировать. Я живу достаточно... Если не сказать, гармония, это, наверное, слишком высокое слово, достаточно в мире с окружающей меня ситуацией здесь, в этой стране. Я бы гораздо больше нервничала, если бы это было в Америке. В России я просто не хочу ехать. Я просто не хочу. Я бесконечно благодарна тому, что я читала, где-то воспитала свой художественный вкус на классике русской. И то, что меня научились как-то думать как-то и любить книги, и не сидеться быть культурным человеком. Здесь это не всегда популярно.
Душевный комфорт. О семье Прегель рассказывала Юлия Гаухман. Юлия Владимировна в силу своей скромности не рассказывает, как много сделала она не только для документов и писем Прегелевского архива, но и для судьбы творческого наследия Александры Николаевны. Выставки, альбомы, выступления перед посетителями музеев, интервью. Благодаря этому Александра Прегель выходит из исторической тени. А в этом году «Радио Свобода» с любезного разрешения Юлии Гаухман поместила работу Александры Прегель на обложке книги «Гонимые войной» о судьбе украинских беженцев. Недавно Юлии Гаухман исполнилось 80. Поздравляем вас, Юлия Владимировна. Будьте здоровы и низкий вам поклон за верность и память. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Завершит программу еще одно исполнение Бориса Прегеля.
С одесского кичемана бежали два гуркана, бежали без путевки как-нибудь. В Апнярской Марине они остановились, чтобы немного отдохнуть. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глубоке. одна заживает, другая нарывает, и третья открыла собаке. Давай, Скумбриевич, скажите моей маме, что сын ее погибнул на посте. С винтовкою рукою и шашкою другой, и с песнею веселой на губе. Чекистом вахоленный, заройте мое тело, заройте мое тело в землю. Чтобы куры не клевали, чтобы люди не плевали, и чтобы знали все, как я люблю.